Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Юма, и сегодня мы с 9-м листом трактата Юма продолжаем Даф Гаюми, изучение Даф Юми, ежедневного листа Талмуда. Мы остановились на Даф Хет Амуд Бет, третья строчка снизу, но тема как бы наша, давайте откатимся назад немножечко, и просто 6 строчек, просто это одна тема, все. Это вот, это название Паргедрин, что оно означает. Так давайте начнем как бы эту сугию еще раз немножко сначала и пройдем тут не так много геморы и пойдем дальше по тексту. Итак, мы начнем на Хетамутбет, девятая строчка снизу. Как раз там двоеточие и начало новой сугии. А на самом деле мы уже дошли практически до конца Хетамутбет, до третьей строчки снизу. То есть 6 строчек мы повторим. И немножко поэтому пойду чуть-чуть быстрее, потому что, в принципе, я на прошлом уроке уже это объяснял. Итак, говорит Гемара. Значит, вот Лишкат Паргедрин, да, цитата из Мишны. А говорит Гемара, Таня, учили Раби Юда Вихи Лишкат Паргедрин айта? Разве это была Лишкат Паргедрин? Алло, Лишкат Балвати айта? Она же называлась Лишкат Балвати. Мы сказали, что Паргедрин это Лишкат мелких чиновников, а Балвати это лишка важных людей, князей, министров и так далее. Эрбетхила аю куэри мота лишкат балват. Изначально ее называли лишкат балват. И метох шинойс немала в мамон декуна махлифим ойсо коль шней масар хойдеш. Поскольку во втором храме было много не самых достойных коэнов, которые давали царскому роду хашмонаим, давали какие-то денежные подарки и занимали пост первосвященника и меняли эту лишка кольшным сроходыш каждые 12 месяцев кепархадрина лолу, как вот эти вот царские мелкие чиновники шимахлифим там кольшным сроходыш, которых тоже меняют каждые 12 месяцев лефихах, поэтому гьюкорим та лишкат паргедрин, поэтому ее называли лишкат паргедрин, начало лишкат мелких чиновников. Интересно, так сказать, как бы, да, что как бы это название, оно вошло, я об этом подумал, да, что несмотря на то, что оно, название отнюдь нелицеприятное, оно вошло как бы вот в лексикон, и люди этим пользовались. То есть мы видим, что оно называлось Лишкат Паргедрин, но если мы говорим, что это название означает лишка мелких чиновников, то почему как бы люди все равно продолжали так это называть, но тахлес лимайса как бы это название укоренилось. Окей, а мы до этого дошли на прошлом уроке, и давайте продолжим здесь. Говорит Гемара, Тнан, Госом, учили там, в трактате Дмай. Трактат Дмай занимается постановлением мудрецов, которое требует отделить от всяких плодов, купленных у неизвестных нам производителей, уровень соблюдения которых мы не знаем, то есть они называются амаарец, простолюдины, да, народ земли, то есть народ, который занимается на земле и не известно нам, насколько соблюдает тщательно заповеди и насколько понимает, что и от чего нужно отделять. У нас есть необходимость отделить от этого дмай. Дмай это что с ним, так сказать, это урожай, от которого мы не знаем, что с ним. Так вот, нам нужно отделить от дмая все отделения, кроме Трума Агдула, кроме Большой Трумы. Мы два слова буквально. Значит, что такое Трума Агдула? Еще раз повторим. Значит, если у нас есть урожай зерновых, начнем, поскольку нас интересует сейчас урожай зерновых, значит, мы поговорим про это. У нас есть зерновые. И вот у нас есть урожай зерновых, и мы от него должны отделить. Первое, да, Трума Агдула. Это называется Большая Трума. Это, в первую очередь, то, что отделяется от него. Потом отделяется маасер решен. Первая десятина, которая отдается левитам. Левит должен от этого маасер решен отделить десятину от этого десятина. То есть, как бы, одну сотую. После этого мы отделяем, в зависимости от года, если это первый, второй, четвертый, пятый года семилетки, то мы отделяем десятину, которая называется Маасер Шини, вторая десятина, и ее нужно съесть в Иерушалайме в святости, в празднике. А если мы не можем съесть эти плоды, то тогда мы должны перенести эту святость на средства, на деньги, и зерновые становятся будничными, а деньги становятся святыми, и мы должны их унести в Иерусалим и съесть на них, купить на них еду в Иерусалиме в праздники и, соответственно, съесть ее в святости в Иерусалиме в праздник. Если же это третий и шестой год, то тогда мы отделяем так называемые маасер ани, это десятина для бедных. Окей? А за это все те десятины, которые, все те отделения, которые должны быть отделены от нашего урожая. Теперь, если они не были отделены, или мы сомневаемся, что они были отделены, есть постановление некого мудреца, которого звали Йоханан Коэн Гадоль, да, Йоханан первосвященник, который постановил, что мы должны устражать и отделять. Что сейчас вот Гемара нам как раз приведет эту мишну из трактата Тма, и как раз она объясняет, что нужно точно отделить. Итак, мишна говорит, Тнан Госом, учили там в трактате Тма, Анахтомим, пекари, лох его там хахамим, не обязали их мудрецы лафриш отделять элу трумат маасер. Только трумат маасер, то есть десятину от трумы, которая должна была быть дана левитам. Вехала. Хала – это отделение тест от теста. Оно уже не зависит. Любой человек, который замешивает тесто, он должен отделить хала. Это как бы тоже часть теста, которую мы передаем коэнам. Так вот, нужно отделять, я пекарь, да, я купил зерно у некого производителя, и я не знаю, что отделил этот производитель. Что я должен отделить, говорит мишна, я должен отделить только маасер, трумат маасер, то есть труму от той десятины, которая должна была бы быть десятиной левита, и должен отделить халу. То есть я должен отделить только отделение для коинов. Это то, что говорит мишна. Азгемара начинает анализировать, почему, да. Бишлема, понятно, трума гдула ло, что большую труму ло не нужно отделять. Детани, мы учили фиши шолах, поскольку послал, имеется в виду, кто послал? Послал Йоханан Коэн Гадоль. Йоханан первосвященник послал и проверил, да, по всему Израилю. Бехоль гвулот Исраэль, да, он послал бехоль гвул Исраэль во всех границах Израиля. Вырая, он видел, что простолюдины, они не отделяют эро трума гдула бельвата, только великую труму. Теперь вопрос, почему они отделяют только великую труму? Тут есть много объяснений. Одно из них просто потому, что нужно было отделять мало. Там по закону Торы достаточно одного зернышка отделить. Мудрецы постановили, так сказать, 2%. Поскольку это немного, так сказать, они... И на самом деле без отделения трума гдула, это мамаш, так сказать, как бы асур. Вся еда называется тевель, да, и невозможно это есть, и поэтому они отделяли трума гдула. А все остальное, так сказать, яла, что называется, да, как говорят, так сказать, обычные современные простолюдины, говорят, яла, да, ничего страшного, да, лабиседр, это все, так сказать, раввины придумали, устражение, так сказать, и вперед, да. Так вот, поскольку это ничего не раввины не придумали, это все законы Торы, поэтому для того, чтобы не опасаться, вернее, поскольку опасались мудрецы, когда приобретали этот зерновые у неизвестных производителей, то они вот таким образом делали, отделяли, и вот говорит мишна, что нужно было отделить. А Гемара говорит, понятно, почему не нужно отделять великую труму, потому что великую труму отделили, и вот эти простолюдины, они знают, что без нее это совсем никак, и поэтому они ее отделяли. Окей, а что? Маасер ришон, теперь почему первую десятину, маасер ришон и маасер они, и десятину для бедных, намело, тоже они не отделяли пекари. Почему? Амоц михавер оловара, поскольку есть у нас правило, великое правило в вопросах, связанных с имущественными отношениями. Значит, я прихожу, я левит, окей? Я говорю, дай мне, пожалуйста, от вот этого вот урожая десятину мою. А кто сказал, что она не была отделена этим производителем, которого я купил? Докажи мне. А у нас есть правило, а муци михаверо а ла варая. Тот, кто хочет получить что-то от товарища, то есть ты хочешь от меня получить какие-то деньги, какое-то имущество, ты должен доказать, что я тебе должен его дать. Ну, это общее правило, как бы, да. Для того, чтобы я тебе что-то заплатил, приведи мне подтверждение того, что я тебе должен это заплатить. Так вот, поскольку левит не может доказать, что производитель не отделил, поэтому его претензии ко мне не обоснованы. То же самое бедняк, да, он не может доказать, что производитель не... Поэтому я как пекарь не должен, а несмотря на и святости как бы внутри этого вот этого всего, она не добавляет, я должен дать это левиту, и все. А левит не может доказать. Все это я могу этим пользоваться. Так вот, говорит Гемара, это понятно, что левитскую десятину, почему не надо отделять, нет доказательств. И десятину для бедных нет доказательств. Теперь трумат маасер, да, отделение, которое левит отделяет для коина, понятно, почему надо отделять, потому что это, опять же, там есть святость трумы, которая, находясь вот в этом вот, в этом во всей массе, она делает непригодной еду для использования теперь. Поэтому это я, да, должен отделить. Поэтому это мудрецы меня заставили отделить трумат маасер и отделить халу. Так это все понятно. Окей, задает Гемара вопрос. Значит, хорошо, понятно. Трума гдола не надо. Понятно почему. Трума, этот самый, первая десятина не надо. Понятно почему. Вторая, десятина для бедных. Понятно почему. Задает Гемара вопрос. Элома сэр шини. А вот вторую десятину. Почему? Нифрышу. Пусть отделят. В низку. И поднимутся. В нихлингу бирушалайме. Скушают ее в Иерусалиме. Говорит Раши. И при этом они ничего не потеряют. Как бы это же останется их имуществом. Так пусть они отделят тоже вторую десятину из сомнения, да, может быть, производитель не отделил. И пусть они ее поднимут в Иерушалайм и там съедят. Омар Ула. И сейчас мы будем понимать, мы поймем, как это связано с нашей темой про лишка с Паргедрин, про вот это вот отделение мелких чиновников, потому что я вдруг вы на самом деле, так сказать, вдруг, там, как бы по той стороне экранов задали вопрос, Рав Мендель, как это связано с предыдущей темой? Мы сейчас говорили про лишка с Паргедрин, а вдруг вы, так сказать, нам рассказываете про как это, отношения с производителями недостаточно грамотными, пекарей, которые какой-то... Вот она здесь связь. Гемара как бы приводит сюда, опять же, так сказать, эту идею. Говорит, почему? Омар Ула, сказал Ула, «Митокши паргедрин халалу», поскольку эти паргедрин, «ховтим отан кольют бетходыш», они их все время, так сказать, «ховтим», так сказать, бьют как бы у них, отбирают каждые 12 месяцев. «Во омрим лоэм», и говорят им, «Мохру безоль», продавайте дешево, «лой атрихингу Рабонан». Их не заставили трудиться мудрецы. Говорит Гемара, май паргедрин. А что это такое паргедрин? Кто эти паргедрин? Говорит Раши Порсей. Кто такие Порсей? Раши здесь объясняет, да? Коль шанавшна, каждый год все эти назначенные чиновники, они мискачим, обновляются. Умахбидим. И они... давят, махбидим, делают тяжесть. Лимцо алилот, находят всякие оправдания или лигвот мамон, брать с них денег, кешем митхачим, ло и триху рабонон, не заставили их мудрецы, бесамху ломар широва мея арец миасрин. И они, мудрецы, положились, что большинство простолюдинов все-таки отделяют десятину. А кто такие порсы? Это пкидей амелах, вот это вот как бы чиновники царя. Все эти мелкие чиновники, которые находятся на местах, и которые, так сказать, как бы приходят в Иерушалаим люди, они все время у них пытаются, так сказать, что-то где-то, назовем это так, хапнуть, да? Поэтому мудрецы не стали людей заставлять отделять вторую десятину и поднимать в Иерушалаим. Как бы, как связана эта тема с нашей? Что мы опять же видим, что паргедрин — такое пренебрежительное отношение, пренебрежительное как бы название неких мелких чиновников царских. Паргедрин — это не какой-то уважаемый человек, а паргедрин — это какая-то, так сказать, мелкая сошка, которая, как бы, находясь на своем посту, пытается что-то там, где-то там себе урвать. Да? Вот это вот как бы очень нелицеприятное название, на самом деле, получается, было у этой лишкат паргедрин, да. Мы бы думали, в храме название лишка, да, лишка мелких чиновников, которые пытаются что-то себе урвать. Интересно, я не могу понять, как бы, да, почему это укоренилось. Представляете, так сказать, да? Представляете, в Кремле было бы название, да? Там, в Кремле есть там, как бы, ну, Спасская башня, да, так сказать, там, какая есть еще там, да? ну, там, еще, и была бы башня, которая называется башня мелких воришек. Как бы оно бы звучало, так сказать, да, или мелких взяточников, башня мелких взяточников. Прям, мне кажется, что не прошло бы это. А здесь получается, что как бы вот этот парагедрин, ну, они не мелкие взяточники, но они вот такие вот как бы башня желающих, как бы мелких чиновников, желающих собственного почета. Ну, вот как-то вот так это. Вот такое вот название. Не знаю, почему оно укоренилось. Окей. А с Гемара продолжает и говорит. Омар Раба Барбархана. Сказал Раба Барбархана. Амар Раби Йохан. Сказал Раби Йохан. Май дектив. Что написано? Ират Ашем тосиф юмим. Что страх перед Богом, да, или трепет перед Богом, или богобоязненность, тосиф юмим, добавляет дни. Вешнойс решоем тикцарну. Но годы злодеев укоротятся. Так говорит царь Соломон в Мишлей, да? Царь Шломо говорит в своих притчах такую вещь, да, что богобоязненность добавляет дни, а годы злодеев, они укорачиваются. Что имеется в виду? Говорит Гемара. Ират ашем тосиф йомим. Богобоязненность добавляет дни, тире. Земикдаш ришон. Это речь идет о первом храме. Который стоял всего 410 лет от того момента, когда царь Шломо его построил, через 480 лет после выхода из Египта или через 440 лет после того, как вошли в землю Израиля после смерти Моше. Велошим шубой не служили в нем Эло Юдхет Коаним Гдолим, а только 18 первосвященников. Всего лишь 18 первосвященников служили в первом храме. Тут интересно, что здесь 18 или... Сколько их было? 18 или не 18? Вильнский Гаон пишет 12. Здесь есть примечание Вильнского Гаона. И на самом деле я открыл эту Тосфот, как бы говорит, что вообще получается 9, да? Тосфот говорят, вот здесь Тосфот большой, они говорят это. Что их всего было 9, да? Поскольку в книге Деврея Юмим, в летописи народа Израиля, там есть как бы посук, который как бы всех перечисляет. Там получается 8. Получается, может быть, 9, потому что один как-то упоминается, но никак не получается 18. То есть, если интересно, получается такая штука, да? Короче, Тосфот говорит, что на самом деле их 18 вместе с заместителями, вместе со сгоним. Но даже если считать с заместителями, было получалось всего лишь максимум 18 человек. Вильнский Гаон считает 12, так или иначе у нас получается в среднем, ну как бы, грубо говоря, 410 разделить на 20, ну так, да, получается, если 400 разделить на 20, получается примерно по 20 лет каждый. Каждый коин примерно по 20 лет, а если их было 10, то каждый примерно по 40. И заместитель его, так сказать, как бы он вместе с ним, да, то есть примерно по 40 лет каждый работал. Вполне нормальная вещь, человек лет в 40, да. Человек в лет в 40 доходил до уровня быть первосвященником. Ну, где-то так, да. И жил где-то лет до 80, да. Нормальный возраст для современного, конечно, продолжительности жизни, да. Но для мудрецов Торы, может быть, это да, был хороший возраст, да. Может быть, они жили дольше. Окей, и получалось, что каждый примерно за 410 лет, плюс-минус, так сказать, да. Получалось, примерно по 40 лет каждый был на своем. И как получалось, они не умирали каждый год в святая святых. Но, говорит Гемара, вышной с решоем тикцар, но годы злодеев укоротятся, тире, земигдашини, это второй храм, шиомот дарит мой с висримшана, который стоял 420 лет, вышим шибойой с ремешлойш мой с койханим. И там было больше 300 первосвященников. Более того, цемехем, нужно вычесть из них, мемша, наш Шимон Ацадик, 40 лет служил Шимон Ацадик, праведный Шимон, который встречался с Александром Македонским, вишмойним Шимиш Йоханан Гоэн Годоль, и 80 лет, который служил Йоханан Гоэн Годоль, уже получается минус 120, то есть 420 минус 120, да, получается 300, и 300 коинов сменилось больше 300. И еще, говорит, да, Эсер Шишимин Шишмуэль бен Пави, 10 лет там служил, был первосвященником Ишмуэль бен Пави, Вамрило Юдалев, Шишимин Раби Элиэзер бен Харсум, а еще 11, который служил Раби Элиэзер бен Харсум. Короче, примерно еще 20 лет нужно вычесть. Получается, что у тебя 280 лет, 300 коинов. Микан, отсюда ты учишь. Вейлах цевах шов, отсюда и посчитай, коли хад, вейхад лоуцыч на то. Каждый из них даже не закончил год. Даже не вытащил год, наверное, есть такое выражение, идем. Так, даже не вытащил год. То есть, года не продержался, по-русски будет сказать. То есть мы говорим, что вот что имеет в виду царь Шломо, что как бы злодеи, ну, еще раз, не я их назвал злодеями, а Гемара, да? Я, кто мы, так сказать, это интересно, да, что тех, этих коинов, первосвященников, которые здесь Гемара называют злодеями, для них было очевидно, что они умели и знали, так сказать, как служить в храме, как бы, да? То есть эти злодеи, они были как бы не... Ну, дальше посмотрим, как бы, да, насколько они были грамотны и так далее. Но так или иначе Гемара, так сказать, называет часть коинов, которые, так сказать, заходили в святая святых, умирали там, и все равно шли на это, интересно, да, все равно шли на этот... на эту должность. Есть такое майса, такая история, что была какая-то девочка, которая подошла к Рабби Хаиму Айзеру Грандзянскому и спросила у него, задала ему такой вопрос: «Ребе, вы можете дать мне броху, хочу выйти замуж за Талмуд Хохма». А в те времена, как Рабби Хаим Айзер Грандзянский, он был главой еврейского народа до 40-го года, 1940 года, то есть начало 20 века, это было не самое большое время почета мудрецов Торы, мягко говоря. Так вот, девочка подошла какая-то, девушка попросила броху выйти замуж за Талмуд Хохма. А тогда говорили, что если у девочки там какие-то, какая-то хромая она, или там есть какой-то физический недостаток, нужно перед ней вставать, мол, почему? Потому что, ну, такая сможет выйти замуж за бахура из Ешивы, потому что нормальные за бахуры из Ешивы не хотят замуж, а только, так сказать, вот такие вот с какими-то... они согласны выйти замуж за бахуры из Ешивы. Поэтому, если видели девочку хромую, так сказать, так она будет женой раввина какого-то. Так вот, пришла нормальная девочка и попросила Рабби Хаим Айзера, так сказать, броху, что я, мол, хочу замуж за Талмуд Хохма. Так Рабби Хаим Айзер ей сказал: «Ха, ты хочешь почета. Но если ты хочешь почета, чтобы у тебя был муж Талмуд Хохам, я тебе даю броху, Барух Ашем, что хоть есть кто-то, кто понимает, что то, что у тебя муж Талмуд Хохам, это почет». Так я говорю здесь, да, вот эти люди, они были, мягко говоря, они очень, не самые достойные, Гемара их называет, да. Но они видели свой почет в том, чтобы служить в храме, понимаете? Та же идея, так сказать, при всем при том, что Гемара здесь их упрекают. Но почет их они видели, их было, так сказать, желание и стремление, это служить Богу в храме. Это была уважаемая вещь. Это вот то, что этих почестей они искали, понимаете? То есть это тоже не то, что прям вот их нужно осуждать. Для их уровень, еще к второму того, там, зарезать животное кошерно, там, провести всю работу в Йом-Кипуре, они могли, как бы это было без проблем. То есть как бы многие очень вещи, которые мы совершенно сейчас сделать не сможем. Просто нам нужно будет там долго очень учиться для того, чтобы это выполнить. Окей. А это я как раз к тому, что Гемара так очень жестко их критикует, чтобы мы не впадали в это. Вот в это, так сказать, как бы. Гемара имеет право так жестко критиковать. Мы должны, так сказать, как бы сохранять определенную. Как это? Определенное уважение все равно к нашим предкам, какие бы они ни были раньше. Гемара, она, это как бы такой объективный взгляд такой, как бы, и, ну, Торы Всевышнего на все, что должно быть прям идеально. Мы должны все равно относиться к ним с уважением. Окей, а говорит Гемара, Азом Раби Йохан, сказал Раби Йохан, бентурта, Раби Йохан бентурта, сказал, мипней ма хор вершило. То есть Гемара сейчас поднимает очень важный вопрос. Мы видим, что первый храм разрушен, второй храм разрушен. И Гемара сейчас говорит, что коины второго храма были отнюдь не самые достойные люди, все из них. Поэтому Гемара говорит, окей, поднимает Гемара сейчас вопрос. И, собственно говоря, почему Мишкан Шило, то есть переносной храм в Шило был разрушен, и почему потом Гемара на Мудбет задаст вопрос, а почему был разрушен и первый, и второй храмы. Это как бы тема продолжения. с Гемара начинает Мишкан Шило. То есть он стоял 369 лет Мишкан в Шило, да, и вот он был разрушен. Значит, кто был тогда первосвященник? Элия Коэн, который был и руководителем народа, как бы представителем светской власти, ну, как бы он был царем и судьей, и он был Авбейдин, он главой раввинского суда был, и он был первосвященник. То есть он был как бы такой, всю власть централизовал в своих руках, и религиозную, и исполнительную, и, ну, я так понимаю, кроме военной, да, кроме военной власти. А за Китцер была, Шило было разрушено, да, почему? А с Гемара говорит, «Мипней шою башней дворе». Там было два недостатка. Гилуя райот, то есть запрещенные связи. Сейчас посмотрим, как бы, что имеется в виду, что это не кипшутую, не прямое нужно воспринимать это. Убизайон котчем и позор жертвоприношений. А где это? Гилуя райот, дектив. Запрещенные связи имеется в виду, как написано, в Эли закен меода. Эли был очень старый. Вешома эсколь ашер ясун банав. И он слышал все, что делали его сыновья. Леколь Исраэль, всему еврейскому народу. Ве ташер ишкивунес анашим. Что они возлежали женщин, отцов, из которых армиями стояли Песах Оэль Моэд перед вратами шатра откровения. Гемара говорит, несмотря на то, что дома Раби Шмуэль бар Нахмани, говорит Раби Шмуэль бар Нахмани, омар Раби Йоханан, говорит Раби Йоханан, коля омер бне Эли хату, всякий, кто говорит, что сыновья Эли, они согрешили прямо, как написано, что они возлежали с этими женщинами, эйно эло той, он не иначе, как ошибается. Эло, что там было? Митоих шишоу эскинеем, за счет того, что они задерживали приношение птиц, искупление этих рожениц. Приходили роженицы и должны были принести жертву грехоочистительную и жертву всесожжения. И без этого они не могли кушать жертвы, и не могли заходить в храм, и не могли полностью закончить свой процесс очищения. То есть для мужа они, в принципе, были уже чисты быть с мужем. Но они хотели, как бы, например, муж у нее коин, у нее есть там дома трума, и у нее, и ей нужно, так сказать, полностью очиститься. Или ей нужно зайти в храм, или там собирается быть Песах. А они, так сказать, как бы спокойно, эти сыновья Эли, не приносили жертв этих женщин. Эти женщины, поскольку они понимали, что больше, что эти же, что их жертвоприношение непонятно, когда будет принесено. Они могли уйти домой, они должны быть точно знать, что их жертвоприношение принесли. А почему сыновья Эли не хотели приносить Хофни и Пинхас? Почему они не хотели приносить эти жертвоприношения? Да потому что мяса в них было не так много. А мяса было больше в жертвоприношении скота. Поэтому они приносили, этих рожениц оставляли на потом. Приносили более жирные, более такие сладкие куски, которые это. И поэтому это была претензия. Эли очень был против этого, и Хофни и Пинхас погибли оба в один день. Написано в Гемаре, что они не искупится их грех ничем, ну, в смысле, не искупится их грех никаким мучным и никаким животным приношением. Но Гемара в трактате Рош ха-Шана говорит, что искупится Торой и добрыми делами. И я знаю потомков Эли, даже в наше время есть Мишпахот, который знает, что они потомки Эли. Эли, он был потомком Итамара, да, сына Аарона. Так вот, в наше время есть люди, которые потомки Шаха, Шабтай Коэн из Львова, которые потомки, у которого было родословное до Эли. Соответственно, те люди, у которых есть родословное до Шаха, у них есть родословное до Илия Коэн, и они... Да, занимаются Торой, занимаются добрыми делами. Для чего? Для того, чтобы продлить долгую жизнь, чтобы жить дольше. Как бы, да? И Барух Ашем это помогает. Окей. Говорит Гемара, «Миу маале алей макату». Из этого, говорит, засчитывает им стих, «Киилу ишкиун». Как будто они лежали с этими женщинами. Что имеется лежали? Эти женщины не шли к мужьям. Они ночевали в районе Мишкан Шило. И это была претензия. Так сказать, вместо того, чтобы пойти домой... Они как бы заставляли их лежать рядом с ними. Так это была претензия, что они ни в коем случае как бы они с ними в буквальном смысле не были близки. Что такое безьон котшим? Что такое осквернение святых? Дектива бы написано «Гамбе терами ектируны сахэля». Прежде чем было воскурено внутренний жир. У бана ара коэна приходил юноша коэн. В амаре говорил лаиш азове, говорил человеку, который приносил жертву животную. Тане абасар лицлоисла коэн. Дай мне мясо пожарить коэну. В лойках мимха басар мимушаль. Не возьму у тебя мясо уже вареное. Кимхай. Я хочу взять у тебя сырое. Вайомер лав, говорил ему хозяин жертвы. Ктер яктирун. Кайомахэлев. Сегодня принесут внутренний жир, вознесут все доли, которые должны быть вознесены. Выкахлиха кашер тавановшиха, и возьми себе свою долю, насколько как бы страждет душа твоя. Вэмарло, и говорил, киата ты тен, сейчас давай, сейчас. Вэмлола как ты бихозка, если нет, я силой возьму. Вати хатата нарим гдулям и от, был грех юноши великой, великим очень. Спнеяшем, кинаацуа нашим эсминхаташем. Да, они, был бы огромный грех перед Богом, ибо они очень прогневали, очень ссорили людей. Да. Прогневали эти люди приношение Господу. То есть претензия была, что ну, это поведение коэнов. Вот так вот коэны это будут. Это священники Бога, которые приходят и требуют, и заставляют. Что это такое? Вот эта вот претензия была к ним. И за два этих греха был разрушен Мишкан Шело. Так говорит здесь Гемара. И Безрат Ашем на следующем уроке мы посмотрим, какие были причины на продолжение этого урока на Мудбет. Мы посмотрим, какие были причины разрушения первого и второго храма. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.